Все говорят о проблемах, а Бог их решает. С вами «Надежда для души».
Добрый день, дорогие наши друзья, дорогие слушатели. Я вас всех приветствую. Сегодня у нас с вами 19 сентября, 15:00 по московскому времени. И сегодня у нас вторник, время выхода нашей передачи в эфир. С вами передача «Надежда для души» в это время суток. И я, постоянно ведущая этой передачи, Наталья Четверина. Предполагала, что сегодня со мной будет пастор Сергей, но, к сожалению, он приболел. Впрочем, надеется, что, может быть, завтра ему будет уже лучше, и он сможет приехать в студию «Радио Теос». Поэтому, дорогие друзья, пожалуйста, вспомните о нем в своих молитвах, чтобы, ну, если уж не завтра, то послезавтра он был с нами, был целенький и здоровенький. Ну, а сегодня я, как всегда, с Ириной Латашинской. Мы с ней вместе. Ирина там в студии, а я у себя дома. Веду передачу по скайпу, как я обычно это делаю. Итак, я напоминаю вам, дорогие друзья, телефон, по которому всегда можно дозвониться в прямой эфир «Радио Теос». 8-800-333-1706. 8-800-333-1706. Ну и, конечно же, наш сайт «Радио Теос» или radioteos.ru, teos.fm. Ну и, возможно, еще какие-то там разные вариации могут быть. Но проще всего просто русскими буквами набрать «Радио Теос». И вы попадете на наш сайт. И там наша замечательная серая круглая кнопка, с помощью которой мы можем и не только слушать онлайн прямые эфиры, мы можем с вами еще и активно участвовать в этих передачах, потому что открывается тут поле для наших сообщений, и мы можем присылать сообщения. И также у нас же все передачи записываются, и потом они выставляются в архиве. Вы всегда можете зайти в этот архив. Для этого вам нужно зайти в раздел «Передачи», выбрать ту передачу, которую вы хотели бы прослушать, и вы попадете в архив именно этой передачи. И там уже по датам, по описанию краткому, вы легко можете выбрать именно то, что вам нужно. И есть еще у нас такой раздел «Блоги». Там есть и мой блог тоже, он называется «Блог Натальи Четвериной». И кроме всего, что я пишу там о наших передачах, привожу некоторые сообщения, которые мы получаем. Напоминаю, на какие вопросы мы отвечали, какие темы рассматривали. Иногда какие-то еще там добавления делаю. Там, может быть, не только то, о чем мы говорили, но еще что-то такое мне приходит в голову. Или там, может быть, как-то еще стараюсь прояснить те мысли, которые были высказаны. Но я всегда в самом конце пишу свой электронный адрес для того, чтобы вы, если будет такое желание, всегда могли бы написать мне письмо. Вот так, дорогие друзья. Я надеюсь, что вы заходите туда, и поэтому я получаю ваши письма. Потому что я так думаю, что если бы я так не делала, не писала бы свой электронный адрес, это было бы все-таки сложнее. Сейчас я загляну, что у нас с вами есть, и мы с вами начнем нашу передачу, наш разговор. Итак, давайте-ка посмотрим. Так, ничего не вижу. Нет, вот уже вижу. Что-то интересное делал, пока не нажмешь на входящие, вот ничего не появляется. У меня так, по крайней мере, я не знаю, как у других. Так, пишет Диля. А что было утром? Почему не было вашей передачи? Вот я уже предполагала, что такое будет, потому что просто рано-рано-рано утром, это где-то было примерно половина седьмого утра, я получила письмо от Славы. И он тоже спрашивал, что происходит, почему нет вашей передачи. Видимо, Слава хотел ее послушать с утра пораньше, ну, в повторе, естественно. Вот. Но не получилось, шла другая передача какая-то. Дорогие друзья, все в порядке, ничего страшного, никаких перемен у нас нет. Просто произошли технические неполадки, и, ну, как бы, знаете, вот то, что было заготовлено, как бы, да, вот так, в базу, как ее называют, да, чтобы как бы потом воспроизводилось в ночное время, когда в студии никого нет. Ну, какой-то сбой произошел, и поэтому вот этот порядок был нарушен. Вот и все. Ничего страшного. Так что, что делать? Техника вот так подвела. Простим ее, правда? Так, посмотрим, что еще у нас есть. Тоже Диля. Я вам письмо посылала. Если нужно, я могу коротко напомнить, про что. Диля, все в порядке. Ваше письмо я получила, оно у меня есть. И поэтому, а какой смысл вы будете сейчас пересказывать? Да еще кратко. Я так, если просто что-то там дополнить к тому письму, то, конечно же, это будет очень хорошо. Пожалуйста, вы можете это сделать там и в процессе разговора, и когда вот передача будет идти. Проблем нет никаких. Просто я к тому говорю, что если вы хотите сейчас пересказать это письмо, то оно у меня есть, я его приготовила, поэтому мы обязательно поговорим об этом. Только сначала я хотела бы ответить на то письмо, которое пришло раньше. И это письмо от... Ой, как же мне назвать-то? Что-то у меня с головой. Давайте я назову Слава. Просто я сейчас вспомнила вот это имя нашего слушателя. Это не он, это другой человек. Имя другое, но просто, но на всякий случай, знаете, как-то вот что-то у меня, какое-то торможение в голове происходит. Вот. Назовем Слава, да? Ой, так, я же меняю как бы имена часто тех людей, которые присылают свои истории. Итак, значит, он пишет, какая у него проблема. Я встречаюсь с девушкой уже довольно длительный срок, чуть более 3 лет. Не скажу, что у нас все было гладко, но те неприятности, которые с нами случались, проходили практически бесследно. Значит, девушка страдает периодическими депрессиями. Примерно раз в год наши отношения сходили на нет. Длились эти депрессии примерно от 2 до 5 месяцев. Но потом все приходило в порядок. То есть получается, что где-то раз в год на 2-5 месяцев отношения практически сходили на нет. А потом все приходило в порядок. Во время этих депрессий она очень интенсивно общалась с разным народом вне моего ведома и без моего присутствия. Но я всегда доверял ей. И поэтому не устраивал никаких скандалов по поводу ее поездок с другими молодыми людьми в другой город, походов, на дискотеку и так далее. Последняя ее депрессия, к сожалению, не прошла без инцидента, оставившего в моем сердце неизгладимую рану. Депрессия прошла, и все стало по-прежнему. Но я почувствовал, что она мне изменила. Изменила душой. Не знаю, как насчет тела. Я заметил странности в ее поведении сразу, но добиться ее признания мне не удавалось. Более того, она меня практически убедила в том, что мои подозрения всего лишь моя собственная паранойя. Но пришел момент, когда я был уверен в обоснованности своих подозрений. И, выдав свои весомые аргументы, поставил вопрос ребром. Она все-таки мне призналась и все рассказала. Она мотивировала свою ложь тем, что не хотела причинять мне боль, и что она уже достаточно себя наказала. Теперь она утверждает, что ей надо успокоиться и прийти в себя. А я думаю, что это мне надо успокоиться и прийти в себя. И я не знаю, смогу ли я доверять ей по-прежнему. И о каком приходе в себя она ведет речь. Я люблю ее, и она тоже говорит, что любит меня. И поэтому я бы не хотел разрывать с ней отношения. Но как жить дальше, я не знаю, как мне научиться вновь ей доверять. Помогите, пожалуйста. Ну вот, дорогие друзья, ситуация, я так думаю, понятна, хотя не вполне, да? Но я имею в виду вопросы понятные, которые задают нам Слава. Значит, получается так, что как-то поднадавил Слава на свою девушку, и она ему все-таки призналась и все рассказала. И то, что до этого как-то она лгала ему, она объяснила тем, что просто не хотела причинять ему боль, и она уже достаточно себя наказала. Теперь она утверждает, что ей надо успокоиться и прийти в себя. Слава считает, что это ему надо успокоиться и прийти в себя. И он пишет, что он не знает, сможет ли дальше доверять ей, как раньше, как было прежде. И вообще, о каком приходе в себя она вообще говорит. И он дальше говорит, что я люблю ее. Она тоже говорит, что любит меня. И поэтому я бы не хотела разрывать с ней отношения. Но, и вот это большое «но», он не знает, как дальше жить. Как ему научиться снова доверять своей девушке. Понимаете, очень такое сложное какое-то ощущение у меня оставляет вот это ваше послание, Слава. Объясню, почему. Понимаете, когда речь идет о депрессии, да, как правило, все-таки ну, люди как-то они замыкаются, они не хотят какой-то активности, они даже не то, что не хотят, у них сил нет на это, и мне же ничего не хочется, у них какая-то такая апатия, какое-то такое вот состояние у людей, да? А в вашем случае совершенно все другое происходит. Причем, что интересно, что вот эти депрессии длятся от 2 до 5 месяцев, ну, в общем, весьма продолжительное время, да? Каждый год это происходит, каждый год вот вы с этим сталкиваетесь, да? И ваши отношения при этом практически, как вы сами написали, сходят на нет. Значит, что происходит во время этих депрессий? То есть мне бы было вполне понятно, если бы девушка, она была в таком вот тягостном состоянии, и у нее не было бы сил ни на что, и встречаться с вами, куда-то идти, и как-то разговаривать даже, это все как-то через силу. И, в общем, как-то было сложно с ней встречаться, потому что вот так. А здесь все наоборот. Значит, вы пишете, во время этих депрессий она очень интенсивно общалась с разным народом вне моего ведома и без моего присутствия. То есть получается, что вот как бы эти депрессии, они для вас депрессии. Ну, в смысле, вот в ее отношениях с вами это депрессии, когда, видимо, как-то ей вот нужно пореже общаться с вами. А со всеми другими людьми это как раз состояние такой большой активности. И она с радостью общается, ездит. И, в общем, понимаете, ну это как-то странно. Поэтому я как-то не понимаю такого состояния депрессии. Бывают такие состояния, когда, знаете, человек как бы переживает такой подъем, а потом такой какой-то очень такой глубокий спад. Но то, что вы пишете, тоже к этому не относится. Поэтому я даже не знаю, что это за депрессии такие, и депрессии ли это на самом деле. Может быть, что-то тут другое. Но вы пишете, что когда она интенсивно общалась с разным народом, без вас, вы всегда ей доверяли. И поэтому не устраивали никаких скандалов. Вы, в общем, воспринимали все спокойно, нормально, с пониманием, когда она куда-то ездила с другими молодыми людьми в другой город, ходила на дискотеку. Это в состоянии депрессии. Вот такая вот бурная какая-то жизнь, да? Но вот последняя депрессия. Извините. Проблема тут вот с последней депрессией, да? Вы что-то почувствовали, что вроде бы эта депрессия прошла, как бы все стало, как было, вы опять вместе, все, но вы почувствовали, что она вам изменила. И вы говорите, что она изменила душу, что насчет того, изменила ли она физически, вы не знаете. А вот что душевно она как-то вам изменила, это вы почувствовали. Что какие-то странности появились в ее поведении, но она это скрывала и практически убедила вас в том, что это все просто вот ваши какие-то выдумки, и это все не так. Но в конце концов, вот как-то вы поставили вопрос ребром, и она вам призналась и все рассказала. И пояснила вот свой обман, свою ложь тем, что не хотела причинять вам боль. И дальше опять вот как бы у меня такой большая странность для меня с этими депрессиями. Просто вот, знаете, читаешь, когда там про разные депрессии, ну, даже рядом ничего нет, да, с этим. Это что-то, какое-то новое слово просто в науке о депрессии. Честное слово, я не понимаю, как это может быть вообще такое. Просто вот все не так, как бывает при депрессиях. Но дальше мне тоже странно, понимаете, что она как бы не говорила вам правду, чтобы не хотела она причинять вам боль. Ну, вполне возможно. Но не только. И, наверное, вы сами это понимаете. Скорее всего, она не хотела вам рассказывать о том, что у нее было и как у нее было, для того, чтобы не ставить себя в какую-то затруднительную ситуацию, затруднительное положение, чтобы не надо было как бы вот портить какие-то ваши с ней отношения, не надо было бы оправдываться, может быть, там просить прощения за что-то. Но она, и сказав вам правду, постаралась от этого, от всего уйти. Каким образом? Она вам сказала, что она уже достаточно себя наказала. Знаете, это очень интересный момент. Вообще-то, когда человек что-то совершает, вот то, что затрагивает другого человека, если он как бы что-то сделал не так и чувствует себя виноватым, человек просит прощения, да? А вот когда человек говорит, что, как бы, знаете, так закрывая рот, что не надо мне ничего говорить, там, про то, что я виновата, и что я там, что я сделала, я сама себе судья, я сама себе, так сказать, вот и суд, и адвокат, и обвинитель, и судья, который выносит окончательный вердикт, да, вот я считаю, что я уже сама достаточно себя наказала. Все. Но дело в том, что она еще и согрешила против вас. Но она не хочет об этом даже думать. Вот похоже, это так. И дальше, закрыв вам как бы рот, да, она говорит, что ей надо успокоиться и прийти в себя после всего там того, что вот с ней произошло. Ей надо успокоиться и прийти в себя. Понимаете, вот что это значит? Значит, что-то произошло. Значит, либо ну, на нее напали, и там что-то как-то случилось, вроде бы не так, да? Возможно, она увлеклась кем-то, но отношения не состоялись. И поэтому она вернулась к вам. И, возможно, она переживает вот этот вот разрыв, вот это вот как бы такой всплеск каких-то ее чувств. И тогда понятно, что ей надо как-то успокоиться, поразмышлять обо всем об этом, понять, что же произошло, и прийти в себя. Потому что сейчас она просто там внутри видно, знаете, все как бы так клокочет, и она полна каких-то эмоций, и, в общем, не очень хотела бы, чтобы это как-то выплескивалось из нее. Это все понятно тогда. Но, честно говоря, для как бы ваших с ней отношений, наверное, это не очень хороший такой вот как бы знак, в том смысле, что, понимаете, когда человек считает, что бы он ни сделал, только он вправе сам себя судить, только он вправе сам себя прощать, а что там думает кто-то, пускай они это все оставят при себе, и человек ни перед кем не подотчетен. Это для отношений нехорошо и неправильно. Не надо все время как бы вот заискивающе как заглядывать, а что обо мне подумают другие люди. Но и такой подход к отношениям, ведь отношения – это два человека, да, отношения двоих. И если я делаю другому больно, то я должна как-то постараться потом это залечить. И прежде всего для этого я должна понять, чем я так больно ранила другого человека, объяснить им, что я не хотела этого делать, если я действительно не хотела. Если я просто об этом человеке не думала, а делала то, что мне было приятно, а вот как бы по нему вот это так резануло, что ему стало больно, и я теперь вижу, что это так, ну, как минимум, я должна попросить прощения, наверное, за это, правда? А здесь нет этого желания, понимаете? Вот этого нет. Есть желание просто вообще тему закрыть и это не обсуждать, об этом не говорить. И вот Слава пишет, а я думаю, что это мне надо успокоиться и прийти в себя. Но дело в том, Слава, что, понимаете, для того, чтобы вы успокоились, вам нужно видеть, что и начали доверять ей. Вы пишете, я не знаю, смогу ли я доверять ей по-прежнему. И о каком приходе в себя она ведет речь. Я предположила, о каком приходе в себя может идти речь. Но это не обязательно так. Может быть, что-то другое еще. Но я думаю, что если она не говорит вам об этом, если она вам это не объясняет, если она не хочет вообще говорить о том, что произошло, закрывая вам рот тем, что не трогай меня, мне надо успокоиться, мне надо прийти в себя. Это тоже такой способ как бы прекратить эти расспросы, разговоры, не обсуждать вообще это все. А это очень важно понять, можно ли думать о дальнейших серьезных отношениях. Можно ли полагаться на этого человека? Можно ли доверять ему? А она закрывает вам как бы вот рот, закрывается сама. И я не понимаю, как тогда возможно доверять. Понимаете? Основания для того, чтобы доверять, нет. Человек говорил неправду. Потом человек под напором, под наживом вынужден был сознаться, но не захотел ни дать оценку тому, что сделала, ни как-то подумать, а почему так получилось, почему вдруг, что ей так было нужно, почему она искала каких-то других отношений. Не захотела как-то попытаться загладить это, попросить прощения за то, что произошло. Не захотела даже рассказать о том, что она переживает из-за этого, что ей больно тоже. Понимаете? Она ничего этого делать не захотела. И я просто пытаюсь вот как бы, да, эти как вот вступить в эти предлагаемые обстоятельства, как говорится, на театре. И я пытаюсь это сделать, и я думаю, что мне было бы сложно найти какие-то для себя зацепки, чтобы продолжать доверять такому человеку. Но мне было бы трудно, не знаю, как вам. И вы спрашиваете, как мне научиться снова ей доверять? Здесь тоже, понимаете, вот вы пишете, я люблю ее, и она тоже говорит, что любит меня. А потом вы говорите, что не хотел бы разрывать с ней отношения, но как жить дальше, я не знаю. Как мне научиться вновь ей доверять? В общем, ваши вопросы, Слава, такие, что, понимаете, точно сказать, так сказать, в чем ей надо успокоиться и прийти в себя, вы говорите, что вот вы не понимаете, да, в чем ей надо. Вот мне надо, вы пишете. Точно вам может ответить она. Это вопрос к ней прежде всего, да? О том, сможете ли вы ей доверять. Вот я вам сказала, что я вряд ли смогла бы Потому что мне не очень, понимаете, мне я могу простить. Я, тем более, я человек верующий, я понимаю, что мы все согрешили, все лишены славы Божией. Об этом сказано в Писании. И сколько я, так сказать, я уже много лет прожила на этом свете, и я с этим согласна, потому что на самом деле это так. И даже замечательные люди порой делают какие-то вещи, о которых потом они очень жалеют. И недовольны собой. Поэтому тут вопросов с этим нет. Да? Но для того, чтобы доверять человеку, нужно, понимаете, чтобы этот человек, ну, я не знаю, чтобы он не лгал, чтобы он не предавал, да, чтобы на него можно было положиться. Вот в том, что произошло, и вот в том, как странным образом протекает ее депрессия, когда она куда-то ездит, развлекается, ходит по дискотекам, с другими молодыми людьми, но не с вами. Много странного и непонятного. И насколько ей нужны ваши отношения, насколько она дорожит этими отношениями, тоже непонятно. Я не знаю, поэтому сможете ли вы ей доверять, тоже не могу вам сказать. Может быть, вы сможете. Знаете, как бывают иногда люди, которые просто вот, казалось бы, человек видит своими глазами, но при этом он доверяет. Что это все вот обман зрения, то, что он видит сам. Понимаете, тут есть еще какая странность. Вот девушка вам говорит, что она вас любит, при этом она вас обманывает. Я не понимаю, как это так. Вы говорите, что вы ее любите, но вы ей не верите. И я думаю, что же это за любовь такая? Что же это за любовь, в основе которой, получается, есть ложь, обман и отсутствие доверия. Любовь ли это тогда? Может быть, вы что-то другое называете словом «любовь»? И если вот об этом подумать, потому что апостол Павел, например, пишет в Библии так о любви, что любовь всему верит, на все надеется, все покрывает. Понимаете? Так, может быть, тогда прежде первый вопрос, который, наверное, может быть, стоит задать себе, не как мне научиться снова ей доверять, а как мне, ну, не знаю, как сказать, снова ее полюбить? Или как мне начать ее любить по-настоящему? Может быть, раньше то, что было, это была какая-то влюбленность, но не было любовью. Может быть, вопрос должен стоять в другом состоянии. Не знаю, подумайте. Это вопрос к вам. Подумайте об этом. Во всяком случае, я думаю, что вот этот вопрос о любви, в которой почему-то оба вы говорите о любви, но при этом одна обманывает, а другой не верит. И что же это тогда у вас такое? Подумайте об этом. И нужно ли вам это? Ну вот это то, что, мне кажется, пока я могу вам сказать. Может быть, пройдет какое-то время, может быть, что-то там у вас произойдет, вы напишите, и это как-то вот может произойти даже, может быть, покажется, что какая-то мелочь, но эта мелочь может иметь какое-то такое, знаете, очень важное значение, и она как-то все повернет совершенно в другую сторону, совершенно по-другому это будет как бы уже представляться, происходить, и будут происходить какие-то изменения и в ней, и в вас. Но вот на сейчас, из того, что вы написали, вот это то, что я хотела вам сказать, и даже беспокоилась, что я забуду об этом сказать. И я, кстати говоря, уже почти и забыла. Вот видите, я только в самом конце, опять смотря на то, что вы написали, вспомнила, что я не сказала о том, что же это за любовь такая, если она может вам лгать, а вы ей не доверяете. Ну вот, вот так, Слава. Когда будете писать, напомните, что я назвала вас Славой, чтобы я не забыла на следующий раз. Так, а теперь Диля. к вашему письму. Сейчас я его открою. Я только сейчас загляну, может быть, нам кто-нибудь написал для Славы что-нибудь. Давайте посмотрим. Вот Илья что-то написал, может быть, это как раз для него. Илья пишет, надо ей обрить голову, а не себе. Что значит «а не себе»? Обрить голову вы что имеете в виду? Как когда-то в древности, в частности в Коринфе, вот с такой головой ходили женщины определенного поведения, что ли? А почему вы думаете, что Слава бреет свою голову? И я, наверное, что-то не поняла. Просто поясните тогда свою мысль. Так, где письмо Диле? Дорогие друзья, достаточно большое письмо, но я все-таки его прочитаю. Так, Диле пишет. Кто-нибудь, кто пережил супружескую измену, то есть вот видите, тоже про измену, помогите. Недавно, 3 месяца назад, я стала мамой. Все последние месяцы стал замечать охлаждение мужа. А сейчас приперла его к стенке. И он сказал, что у него уже была другая женщина, когда я была еще на 2-м месяце беременности. И он к ней хочет уйти. Он согласен сделать это не сразу. То есть он может пожить с Дилей, как вот он говорит, пока ребенок не окрепнет и пока Диле не найдет себе кого-нибудь. И она пишет, все это я вытягивала из него клещами, то есть задавая прямые вопросы. Я сразу сказала, что не согласна на такое положение. У меня была жуткая истерика, я кричала, плакала. А они вместе около 8 лет, и половину из них они в официальном браке. И муж Дили, ее первый мужчина, у нее не было как бы отношений вот таких с мужчинами до ее вот этого мужа. Значит, она пишет, что сначала она хотела сразу уйти. Но потом, когда она увидела, что это вообще его не расстраивает, и он, наоборот, даже будет этому рад, если она вот так соберется и уйдет. Она поняла, что она не может это сделать, и что она все еще любит своего мужа. Стала умолять его не уходить, но в то же время стала его расспрашивать об их отношениях. Спросила, точно ли он все решил, действительно ли он ее любит и хочет на ней жениться. Он на все отвечал, может быть, не знаю. Я сказала, давай во всем спокойно разберемся. И что, даю ему месяц, но он не должен видится вот с той женщиной. На следующий день он плакал и сказал, что жалеет обо всем и что надо начать все сначала. И если я не буду такой раздражительной, не буду так на него давить, то может что-нибудь получится. Как только понял, что я его простила и готова начать все сначала, опять стал говорить, что ее любит, а меня нет, что у него ко мне все умерло. Тем не менее, он не виделся с ней после финального разговора. Не брал трубку мобильного, даже отключил его на 2 дня. Она звонила как бешеная. Опять-таки, как страус спрятался. И если ей все же удавалось дозвониться, он просто просил ему не звонить больше. И все. Я спросила, почему он не скажет, что любит жену и ребенка, и решил остаться в семье. Ну, тогда она сразу отстанет. Он сказал, что не может так поступить с ней, что она же живой человек. То есть после того, что он недавно говорил, что любит ее, а жену разлюбил, и тут такое. Нет, он не пойдет на это. А мне, значит, после 8 лет и рождения ребенка от него запросто, то есть вот, Диле он запросто говорит, что он ее не любит, что согласен просто жить с ней пока ради ребенка, пока ребенок не окрепнет и пока Диле себе какого-то там другого, кого-то другого не найдет для продолжения, так сказать, вот жизни с тем человеком, да? Вот, что он любит вот эту другую женщину, что он с ней там давно, когда еще Диле была в начале беременности. То есть это вот он может говорить своей жене. А вот той женщине он не может вот так говорить. Понимаете, что вот он останется в семье, что вот он там, так сказать, вот все-таки жена ему дорога. Дальше Диль пишет. Прошло полтора месяца. Все это время я старалась. И он тоже старался наладить отношения. Я спросила его, что он чувствует теперь. Так как, по моему мнению, у него было достаточно времени, чтобы разобраться в своих чувствах. Спросила, неужели он ничего не чувствует ко мне. Он сказал, что уважает меня как мать своего ребенка, что я хорошая, заботливая, умная жена и вообще очень семейный человек. Но, несмотря на все мои теперешние усилия, его не тянет домой. И что, сама понимаешь, как можно жить без чувств? Сказал, что я очень красивая и сексуальная, но что именно меня он больше не хочет, что с ней у него все по-другому, и в постели в том числе. Она его понимает, что она ничем не лучше меня. Она понимает его, значит, она ничем не лучше Дили, разве что, как сказал Дили муж, чуть добрее. И Дили говорит, это она-то, уводя мужа у беременной жены, а потом отца у маленького ребенка. В общем, он сказал, что понимает, что надо остаться в семье, и теперь готов это сделать ради ребенка. Но на самом деле не хочет этого. Спустя какое-то время я положила на стол обручалку, ну, видимо, кольцо, да, и сказала, что я ему больше не жена, и он может идти к ней. А я больше не буду удерживать его. Он побледнел. Глаза наполнились слезами, но опять молчал. Он стал шелковым на пару дней. Мы жили как брат с сестрой, но он стал очень мне помогать с ребенком. Я не могла сдержаться и снова стала расспрашивать его, почему он не уходит к ней. Он сказал, не хочу пока. Я стала ему выговаривать, что он такой нерешительный и вообще поступил со мной как подлец. Наговорила кучу всего и гадостей в том числе. Сказала, пусть завтра же идет и подает на развод. Утром извинилась за свои оскорбления. Говорила уже спокойно. Сказала, что устала, что не хочу больше ничего. Спросила, сможет ли он без меня жить. Он сказал «да». Спросила, хочет ли он развода. Он сказал «нет», что хочет все же попробовать наладить отношения. Сама я понимаю, у нас отношения мать-сын. Я сильнее его и подавляю его. Но как исправить ситуацию, не знаю. Да и как справиться с сознанием того, что тебя предали, тоже не знаю. Кто был в такой ситуации и выбрался, не сломавшись? Помогите разобраться, любит ли он меня или просто мучает? И что мне делать? Простите за столь сбивчивый и длинный рассказ. Просто мне не с кем больше поделиться. Близких подруг здесь нет. И мама далеко. Стоит ли мне с ним оставаться? Или наш брак обречен? Вот то, что написала Диля. Кстати, Диля, как она написала, это не ее настоящее имя. Она просто взяла такой вот псевдоним для себя, поэтому я вот так смело называю. Итак, ну, вы знаете, конечно, вот не так давно у нас с вами была история, которую нам рассказал молодой папа о том, как он подрался со своей женой, с кормящей матерью, а ребенку их всего-навсего 2 недели. Ну, там как бы вот одна ситуация, я имею в виду вот семья, маленький ребенок. Здесь тоже ситуация, когда ребенок только-только вот недавно родился, он совсем еще маленький. И вот жена узнала о том, что муж изменяет ей с того времени, как она забеременела. И фактически вот было 2 месяца только беременности, как он начал ей изменять. У него появилась другая женщина. И эта женщина для него очень дорога. Он ее любит. Он ее хочет, как он заявляет своей жене. И он регулярно на все, так сказать, вопросы четко дает жене ответ, что он не любит ее. Он любит другую женщину. Он хочет быть с другой женщиной. Он сможет жить без своей жены. И он был бы рад, если бы она сама ушла. Но, вот, так сказать, ну, видимо, не желая уж быть совсем уже таким, так сказать, совершить подлый какой-то поступок, он говорит о том, что он не хочет развода, что он хочет остаться со своей женой, пока малыш не окрепнет, и пока у его жены не появится кто-то другой, там какой-то другой мужчина, другой человек, который вот сможет быть ей опорой в жизни. И было несколько таких выяснений, как бы, да, несколько таких разговоров, не там не день за днем, а спустя, может быть, месяц, полтора, когда у человека было время подумать, но вот все время вот так. Какая-то странная такая ситуация, да? С одной стороны, когда Диле сказала мужу, что она больше не хочет, она устала, и что она его отпускает, он может уходить. Вот он побледнел, у него появились слезы на глазах, он сказал, что он пока не хочет никуда уходить. В общем, какая-то такая ситуация, когда человек как будто бы, вот он сам не может принять решение, и в том числе и для себя тоже. И как-то вот он, знаете, как вот между двух огней каких-то там, да, вот как-то он странно себя ведет, вот непонятно. И, в общем, достаточно большой срок для совместной жизни, у них 8 лет, да. Казалось бы, в общем, уже какие-то пережили много каких-то разных, наверное, событий, трудностей, огорчений, и, казалось бы, вот уже... Ну, как-то должны бы хорошо знать друг друга, как-то это прочные должны быть более отношения. А теперь малыш появился, да, вот общий ребенок. И вдруг, пожалуйста, вдруг получается, что все рушится прям вот. И вот когда она вернулась из роддома, получается, что он сразу ее огорошил вот такой вот новостью. Тоже какой-то очень странный вообще поступок. Но... Понимаете, вот меня как бы смущает что? Что сама Диле пишет, что в семье у них сложились отношения мать-сын. Отношения мать-сын – это не совсем равные отношения, в смысле равноправия в этих отношениях, да? Все-таки здесь ведущая мать, сын в какой-то степени ведомый. Ну, в зависимости от его возраста, от его склада, от того, насколько он ответственный, самостоятельный и так далее. То есть это может быть и затягиваться и на более позднее время. То есть получается, и Диля об этом пишет, что она где-то подавляет своего супруга. Может быть, я почему об этом говорю, Диля? Может быть, вот то, что он не может вам объяснить, чем та женщина лучше вас, он говорит, что она может быть чуть-чуть добрее, чем вы, да? Может быть, вот как раз это очень важно. Возможно, вы подавляете как-то его, вот эти отношения мать-сын, а вот та женщина, она этого не делает. Она позволяет вашему мужу почувствовать себя мужчиной, почувствовать себя таким сильным, надежным, крепким, таким защитником, может быть, да? И, возможно, отсюда как раз вот это странное его поведение, когда он вам говорит, что он вас не любит, что он хочет от вас уйти, а ей он так сказать не может. Он говорит, как же я могу сказать? Я, она же живой человек, и вас это ранит, потому что получается, что вы тогда не живой человек, если он вам такие вещи говорит. А у него нет этой странности, он не видит, что это же нелепо просто, это же дико, то, что он делает. И как он это вам объясняет? А он этого не понимает. И, возможно, как раз именно потому, что, вот как вы сами пишете, что вот у вас сложились вот такие отношения мать-сын. Старший, младший, там, ведущий, ведомый, да, вот что-то такое, понимаете? Как бы он зависим, видимо, в какой-то степени от ваших решений, от того, что вы... Поэтому, возможно, еще как бы он бы предпочел, чтобы вы ушли, а не чтобы он ушел. Мне кажется, что вот это все как бы оно вот так взаимозавязано, понимаете? И очень хорошо, что вы вот об этом написали, потому что я никогда не могла сначала, когда читала, никогда не могла понять, пока не дошла вот до вот этих ваших слов. И, возможно, как раз вот та женщина, она наоборот поощряет в нем проявление вот какой-то самостоятельности, ответственности, наоборот, говорит о его каких-то сильных, таких мужских каких-то качествах, чертах характера. И он себя чувствует более уверенно рядом с ней, понимаете? И он понимает, в его понимании, что вот он вам не необходим, вы сильная, вы сами справитесь, а она без него пропадет, а ей он необходим. Вот похоже, где-то вот он где-то примерно так смотрит на происходящее, на вас и на ту женщину. И получается, знаете, вот помните, было такое у Шекспира комедия «Укрощение строптивой». И у нас был снят прекрасный фильм, старый фильм. По-моему, там главные роли играет Попов. Это был Андрей Попов, это такой, он потом, по-моему, был, возглавлял даже этот театр Советской армии, он там был ведущим актером в нем. И Людмила Касаткина. Там играет и Зельдин, там масса еще других актеров этого театра играла. Это старый фильм, это прекрасно снят фильм, совершенно замечательный, изумительный фильм. Вот. И там есть слова в конце уже почти фильма, когда вот эта Катарина, вот эта самая строптивая, укрощенная им, полюбившая, любящая своего мужа, и она говорит другим женщинам, что вот наша сила в нашей слабости, а слабость наша безмерна. Вот у меня такое ощущение, что та женщина как раз вот становится сильной, вот именно, может быть, не скрывая, а показывая свою слабость и давая вашему мужу почувствовать себя таким мужчиной рядом с ней. И для него это очень важно. А в вашей семье получается, что скорее вы претендуете на вот эту лидерскую роль, на мужскую роль в семье. И он как-то так вроде бы как остается, скажем так, неудел оказался, понимаете? Поэтому вот подумайте об этом. Но я думаю, что вы умный человек, и вы сможете обдумать это все, и вы сможете поправить ситуацию, не какие-то там декларации, там, да, так сказать, вот какие-то заявления делая, а просто вот по жизни, что ли, по будничным каким-то делам, вы сможете как-то так потихоньку, спокойно эту ситуацию выправить. И, пожалуйста, не надо играть на его чувствах. И не провоцируйте его, вы не провоцируйте его, чтобы он уходил к этой другой женщине. И подождите пока, не надо вот эти допросы, расспросы устраивать бесконечные, кого он больше любит, вас, ее. Он ничего сейчас не понимает, он запутался. И поэтому то, что он вам сейчас говорит, возможно, это даже и не совсем так на самом деле. Подождите, пожалуйста. В принципе, у вас есть шансы все исправить. Но я думаю, что мы продолжим этот разговор завтра. Но тем не менее, вот все-таки мне хотелось сказать вам то, что я считала очень важным сказать прежде всего. Вот подумайте о том, как вы сможете мягко, тактично, аккуратно, но выправить эту ситуацию и вот эти отношения мать-сын все-таки перевести в отношения жена-муж. Но, дорогие друзья, я прощаюсь с вами. Время наше подошло к концу, и Ирина мне тут уже восклицательные знаки шлет. До встречи завтра.